Милость преподобного Серафима. То, что произошло со мною в мае сего 1934 года, считаю настолько знаменательным, настолько поучительным и радостным, что не могу умолчать об этом. Мало того, внутренний голос говорит мне, что я должен оповестить об этом верующих в Бога и даже неверующих, чтобы и эти неверующие задумались. Чудесно слово Исаии: «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Старая болезнь моя, впервые сказавшаяся в 1909-1910 годах, обострилась весной 23 года. Еще в Москве доктора, к которым я обращался, предполагали: кишечные мои боли надо объяснить неправильным режимом. Много работаете, едите наскоро, не жуя, много курите. Очевидно, изобилие и крепость желудочного сока способствуют раздражению слизистой оболочки желудка и кишечника. Расстройство нервной системы также способствует выделению желудочного сока и мешает заживлению язвочек. Меньше курите, пейте больше молока, это пройдет. Вы еще молоды, поборете болезнь. Отчасти они были правы. Правда, ни один не предложил исследование лучами рентгена, ни один не предписал какого-нибудь лекарства, но, повторяю, отчасти они были правы. Не определив точно моей болезни, они все же указывали разумное – воздержание и некоторую диету. Временами боли были едва терпимы в области печени, но я опытом находил средства облегчать их. Пил усиленно молоко, старался меньше курить, часто днями лежал и много ел. Поешь, и боли утихали. Странная вещь, во время боли, продолжавшихся иногда по 2 и по 3 месяца, я прибавлялся в весе. Это меня успокаивало, ничего серьезного нет. Проходили годы, когда я не чувствовал знакомых и острых или порой рвущих болей под печенью. В страшные годы большевизма в Крыму боли я не испытывал. Правда, тогда питание было скудное, да и куренье тоже. А может, нервные потрясения глушили, давили боли физические, не знаю. 5 лет жизни во Франции с 1923 по весну 1928 года я был почти здоров, если не считать мимолетных болей на 1-2 недели. Но ранней весной 1928 года начались такие острые боли, что пришлось обратиться к доктору. Впервые за многие годы один наш русский доктор в Париже, Серов, расспросами и прощупываниями установил предположительно, что у меня язва 12-перстной кишки, и настоял на исследовании лучами рентгена. Исследование подтвердило: да, язва, она была, но теперь лишь раздражение, причиняющее порой боли. Мне прописали лечение бисмутом и пищевой режим. С той поры боли затихали на 1-2 месяца и возобновлялись все с большей силой. Я следовал режиму, не ел острого, пил больше молока, меньше курил, совершенно не пил вина, но боли стали появляться чаще, давали отсрочки, все короче. Наконец, дело дошло до того, что я редкий день не ложился на 2-3 часа, чтобы найти знакомое облегчение болям. Но эти облегчения приходили все реже. Доктора вновь исследовали меня лучами рентгена через 2 года и вновь нашли, что язва была, а теперь так, ее последствия: воспаляется оставленная язвой в стенках 12-перстной кишки, так называемая на медицинском языке ниша. Что бы там ни было, но эта ниша не давала мне покоя. Бывало, я хоть ночами не чувствовал боли, а тут боли начинали меня будить, заставляли вставать и пить теплое молоко. Я стал усиленно принимать глинку, чтобы, так сказать, замазать, прикрыть язву или нишу. Теперь уже не помогала и усиленная еда. Напротив, Через часа два после еды, когда пищевая кашица начинала поступать из желудка в кишечник, тут-то боли начинали рвать и раздирать когтями в правом боку под печенью. Пропадала охота к работе. Неделями я не присаживался к письменному столу, а лишь перекладывался с постели на диван, с дивана на постель. С горечью, с болью душевной думал: кончилась моя писательская работа, довольно, пора. Только присядешь к столу, напишешь 2-3 строчки, а не более. Там где-то меня гложет что-то. Именно гложет, сосет, потом начинает царапать, потом уже и рвать когтями. На минуту-другую я находил облегчение, когда выпьешь теплого молока. Полежишь с недельку в постели, боли на недельку-другую затихают. Так я перемогался до весны 1934 года. Ранней весной я стал испытывать головокружение, слабость, боли, не прекращающиеся. Я стал худеть, заметно. Я ел самое легкое, и, между прочим, бульон, чего как раз и не следовало бы. Курить почти бросил, давно не ел ничего колбасного, жирного, острого. Принимал всякие средства против язв. Никакого результата. Мне приходило в голову, что язва, может быть, перешла в нечто более опасное, неизлечимое. Начались рвоты. Еда уже не облегчала, напротив, после приема пищи часа через два боли обострялись, начинала стрелять и сверлить в спине под правой лопаткой, будто там поселился злой жук-сверлильщик. Я терял сон, терял аппетит, я уже боялся есть. Всю страстную неделю были нестерпимые боли. Я люблю церковные песнопения страстной и с трудом доходил до церкви. Преодолевая боли, стоял и слушал. Помню, в Великую Субботу в отчаянии я думал, не придется поехать к Светлой заутренне. Нет, преодолел боли, поехал, и боли дорогой кончились. Я отстоял без них за утренню. Первый день Пасхи их не было, как чудо. Но со второго дня боли явились снова и уже не отпускали меня до конца, до чудесного, случившегося со мной. Весь апрель я метался, не зная, что же предпринять теперь. Мне стали советовать обратиться к французам-специалистам. Обычный вес мой упал в середине апреля с 54 кило до 50. Я поехал к известному профессору, французу Б, специалисту по болезням кишечника и печени. Он взвесил меня 48 кило, исследовал меня тщательно, все расспросил. И выражение его лица не сказало мне ничего ободряющего. «Думаю, что операции необходимо, и как можно скорее», — сказал он, — «вы можете еще вернуть себе здоровье, будете нормально питаться и работать». Но я должен вас исследовать со всех сторон, произвести все анализы, и тогда мы поговорим. Меня исследовали в парижском госпитале Т. Это было 3 мая. Слабый я на силу добрался с женой до этого отдаленного госпиталя. Боли продолжались. Что-то сидело во мне и грызло. Грызло, не переставая. Мне исследовали кровь, меня радио фотографировали всячески. Было сделано 12 снимков желудка и кишечника во всех положениях. Меня измучили. Мне выворачивали внутренности, сильно нажимая деревянным шаром на пружине в области болей. Подводили шар под желудок, завертывали желудок и там просвечивали, снимали. Совершенно разбитый, я едва добрался до дому. Я уже не был в силах через 3 дня приехать в госпиталь, чтобы выслушать приговор профессора, как было условлено. Я лежал бессильный в болях. Мало того, этот барит или барий, который дают принимать внутрь перед просвечиванием, я должен был выпить этой сметаны, большой кувшин. Он застрял во мне, и я чуть не помер через 2 дня». Срочно вызванный друг доктор Серов опасался или заворота кишок, или прободения. Температура поднялась до 39. Молился ли я? Да, молился, маловерный. Слабо, не твердо, без жара, но молился. Я был в подавленности великой, я уже не помышлял, что вернуться когда-нибудь, хотя на короткий срок, дни без болей. Рвоты усиливались, боли тоже. Пришло письмо от профессора, где он заявлял, что операция необходима, что язва двенадцатиперстной кишки в полном развитии, что уже захвачен и выход из желудка, пилор, что кишка деформировалась, что стенки желудка дряблые, спазмы и прочее. Ну, словом, я понял, что дело плохо. Я просил, только скорее режьте, все равно, скорее только. А что дальше? Этого дальше для меня уже не существовало. Дальше – конец, конечно. Ну, после операции месяцы, год жизни. Уже не молод, я так ослаблен. Профессор прописал лекарства. Беладону по 10 капель за едой, висмут особого приготовления, лепешечки известковые против кислотности и еще впрыскивание 12 ампул под кожу «Ларистин». «Это лечение я даю, — писал он, — на 12 дней вам, чтобы немного вас подкрепить перед операцией, но думаю, что это лечение не будет действительным». Я начал принимать уже лекарства с 12-го, помню, мая, принимать и молиться. Но какая моя молитва? Не то чтобы я был неверующим, нет, но крепкой веры, прочной духовности не было во мне, скажу со всей прямотой. Молился и великомученику Пантелеймону, и преподобному Серафиму. Молился и думал: «Все, кончено». Сделал распоряжение на случай. Не столько из глубокой душевной потребности, а скорее по православному обычаю, я попросил доброго и достойнейшего иеромонаха отца Мефодия из Аньера исповедовать и приобщить меня. Он прибыл со святыми дарами. Мы помолились, и он приобщил меня. Этот день был светлее других, и в этот день впервые, кажется, за этот месяц не было у меня дневных болей. Это было 15 мая. Должен сказать, что еще до приема лекарства профессора с 9 мая кончились у меня позывы на рвоту. И странное дело, появился аппетит. Я с наслаждением, помню, сживал принесенную мне отцом Мефодием просфору. Знаю, что обо мне в эти дни душевные друзья мои молились. Да вот же, эта просфорка, вынутая отцом Мефодием. Меня должны были перевести в клинику для операции. Известный хирург, по происхождению американец, друг русских, много лет работавший в России и в 1905 году покинувший ее, доктор Дюбе, затребовал все радиофотографии мои. Мой друг Р. привез эти снимки от профессора Б. Я поглядел на них и ничего не смог понять. Надо быть специалистом, чтобы увидеть на этих темных листах из целлулозы, что ли, что-нибудь явственное. Там были только пятна, светотени, какие-то каналы. И все же эти пятна и тени сказали профессору, что операция необходима. На каждом из 12 снимков сверху было написано тонким почерком по-французски, белыми чернилами, словно мелом: «Жан Шмелев по профессор Б». И вот мой друг повез эти снимки и еще два бывших у меня старых к хирургу Дюбе. Это было 17 или 18 мая. В ту ночь я опять кратко, но, может быть, горячее, чем обычно, мысленно взмолился. Именно взмолился, как бы в отчаянии, преподобному Серафиму. «Ты святой, преподобный Серафим, можешь, верую, что ты можешь». Только. Ночью были небольшие боли, но скоро успокоились, я заснул. Заснул ли? Не могу сказать уверенно. Может быть, это как бы предсонье было. И вот я вижу радиоснимки, те стопку в 12 штук. И на первом остальных я не видел, все тем же тонким почерком, уже не по-французски, а по-русски, меловыми чернилами написано, но не было уже ни Жан Шмелёв, ни профессор Б, а явственно, явственно, но вот как сейчас вижу, СВ Серафим только, русскими буквами и с сокращением СВ, и все. Я тут же проснулся или пришел в себя, боли не было. Спокойствие во мне было, будто свалилась тяжесть. Операция была уже не страшна мне. Я позвал жену. Она дремала на соседней кровати, истомленная бессонными ночами, моими болями и своей душевной болью. Я сказал ей, вот что я видел сейчас. Знаешь, а ведь святой Серафим всех покрыл. И меня, и профессора. И нет нас, а только СВ Серафим. Жене показалось это знаменательным, и мне тоже. Словом, мне стало легче, душевно легче. Я почувствовал, что он, святой, здесь, с нами. Это я так ясно почувствовал, будто он был действительно тут. Никогда в жизни я так не чувствовал присутствия уже отшедших. Я как бы уже знал, что теперь, что бы ни случилось, все будет хорошо, все будет так, как нужно. И вот неопределимое чувство как бы спокойной уверенности поселилось во мне. Он со мной. Я под его покровом, в его опеке. И мне ничего не страшно. Такое чувство, как будто я знаю, что обо мне печется могущественный, для которого нет знаемых нами земных законов жизни. Все может теперь быть. Все до чудесного. Во мне укрепилась вера в мир иной, незнаемый нами, лишь чуемый, но существующий подлинно. Необыкновенное это чувство радостности для маловеров. С ним, с иным миром, неразрывны святые, праведники, подвижники. Он им дает блаженное состояние души, радостность. А преподобный Серафим, да он же сама радость. И отцвет радости этой, только отцвет, радостно осиял меня. Не скажу, чтобы это чувство радости проявлялось во мне открыто. Нет, оно было во мне, внутри меня, в душе моей, как мимолетное чувство, которое вот-вот исчезнет. Оно было во мне, как вспоминаемое радостное что-то, но что определить я не мог сознанием. Так, радостное, укрывающее от меня черный провал, мое отчаяние, которое меня давило, теперь отчаяние ослабело, забывалось. Дневные боли не приходили. Мне предстояла операция, я об этом думал со стеснением сердца и забывал. Будто может случиться так, что и не будет никакой операции, а так. Может быть, и будет даже, но так будет, что как будто и не будет. Смутное, неопределимое такое чувство. Мне делали впрыскивание под кожу ларистина, 12 ампул. Я принимал назначенные лекарства и не мог дождаться, когда же дадут мне есть. Аппетит, небывалый, давно забытый, овладел мною, словно я уже вполне здоров, только вот эта операция. Я смотрел на исхудавшие мои руки, что сталось с ними, а ноги, кости. Я все еще худею. И буду худеть. Но почему же так есть мне хочется? Значит, тело мое здорово, если так требует. 22 мая меня повезли к хирургу Дюбе на его квартиру. Он слушает рассказ, историю моей болезни, очень строго, не любит многословия. Велит прилечь и начинает исследовать. Больно? Нет. А тут? Нет. Захватывает, жмет то место, где бывало скребло, точило. Нет, не больно. Я думаю, зачем же операция? Хирург поглаживает мне бока и говорит уже ласково, ну хорошо-с. Просматривает доставленные ему еще вчера рентгеновские снимки. Эти снимки мне ничего не говорят, ровно ничего. И поднимает плечи. Я ничего не вижу. Я должен сам вас снова просветить на экране. Ваша болезнь коварная. Ложитесь в наш госпиталь, и чем скорее, тем лучше». «Странно, снимки ничего не говорят. Я ничего не вижу». «Но ведь говорили же они профессору Б, и он видел». «Я вспомнил свой сон. Св. Серафим. Он покрыл, заместил собою и меня, и профессора Б. Может быть, закрыл и то, что видел профессор. И потому-то хирург Дюбе не видит. 24 мая меня положили в лучший из госпиталей, в американский, где Дюбе оперирует. Меня взвешивают. 45 кило, опять падение. А все равно, только бы дали есть». Я один в светлой большой палате. В дальнем углу какой-то молодой американец. Я пью с жадностью молоко, прошу есть, но мне нельзя. Завтра будут меня просвечивать. А пока делают анализы, выстукивают меня, выслушивают разные доктора, смотрят снимки и ничего не видят. Но там все те же каналы и светотени. Сестры на разных языках спрашивают, как я себя чувствую. Прекрасно. Только дайте поскорее есть. Мне дозволяют молока, только молока. Я попиваю до полуночи с наслаждением небывалым. Чудесное, необыкновенное молоко. Я один. Мне грустно. За столько лет впервые я один. И все же есть во мне какая-то несознаваемая радость. Что же это такое радостное во мне? Я начинаю разбираться в мыслях. Да, св. Серафим. Он и здесь ведь. Вовсе я не один, правда? Тут все американцы, француженки, шведки, швейцарка даже, чужие все. Но он со мной. Поздно совсем входит сестра русская. «Вы не один здесь», — говорит она ласково. «За вами следят добрые души». Так и сказала, следят и добрые души. «Мы ведь вас хорошо знаем и любим, правда?» – спрашивает моя душа. «Мне светлее. Кто же она, добрая душа? Русская?» «Да, сестра здесь служит, племянница Малинина. Я его хорошо знаю, москвич он, навещал меня в начале мая. Я рад ласковой сестре, душевной, нашей. Она говорит, что знает мои книги». Неупиваемая чаша всегда при ней. Я думаю, она так, чтобы утешить лаской меня больного. Мне и светло, и горестно. Все кончилось. Какой же я теперь работник? Она уходит. Но нет, я не один. У меня есть здесь родные души, и он со мной. Тоже наш, самый русский, из Сарова, курянин по рождению, мое прибежище, моя надежда. Здесь, в этой, чужой всему во мне Европе, он все видит, все знает, и он все может. Уверенность, что он со мной, что я в его опеке, могущественнейшей опеке во мне, все крепнет, влилась в меня и никогда не пропадет, я знаю». И оттого я хочу есть, и оттого не думаю, что скоро будут меня резать. С непривычки мне одному мучительно тоскливо. Жена придет ведь только завтра, на 2 часа всего. И все же мне это переносно, ибо не один я тут. А все может случиться, так что я боюсь додумывать, что операция и не будет. Может, он... Все может. Утром меня снимают. Долго смотрят через экран. Сам хирург и специалист-рентгеновец. Оба люди немолодые. Гымкают, пожимают плечами. Нажимают не сильно пальцами, спрашивают, больно? Ничего не больно, ибо все может быть. Я опять пью сметану. Мне говорят, можете идти? Очень хорошо. Для них поняли? Нашли, все ясно, мне ничего не говорят. Наутро хирург Дюбе говорит мне, пока ничего не могу сказать, болезнь коварная. Да что же это за коварная болезнь, я хочу есть и есть. Об операции мне скажут? 2 дня. Мне начинает думаться, что дело плохо. Стоит ли делать операцию? Потому и не говорят, не знают. Мне подают подносы с разной пищей, очень красиво приготовленные, американцы. Я удивляюсь, острые какие блюда, а бифштекс с крепким бульоном даже прямо яд. Я сам назначаю себе диету, и мне дают. Да ведь здесь только оперируют. Меня-то привезли сюда оперировать, а не лечить. Я плохо сплю, но боли нет. И ночью нет. Первая ночь, когда у меня нет болей. Сегодня меня будут оперировать? Нет пока. Приходит Дюбе, говорит, ваша болезнь коварная. Опять. Я не вижу необходимости в операции. Так и напишу профессору. Я не уверен, что операция даст лучшие результаты, чем те, которые уже есть. Он говорит по-русски, но очень медленно и очень грамматически правильно старается. А я с бьющимся, с торжествующим сердцем думаю, покрыл и его. Да, св. Серафим покрыл. Это он. Лучшие результаты. Лечение профессора Б? Да, лечение полезное, но он покрыл, я знаю. Он и лечению профессора Б дал силу. Ведь сам профессор ясно же написал, у меня целое его письмо, в активность лечения не верю. А уж ему ли не знать, когда десятки тысяч больных прошли через его руки, и потому считаю, что операция необходима, он писал. А вот хирург Дюбе говорит, не вижу повелительных оснований для операции. А он все видит, все знает и направляет так, как надо. Ибо он в разряде ином, где наши все законы ему яснее всех профессоров, и у него другие, высшие законы, по которым можно законы наши так направлять, что невозможное становится возможным. Мне говорит дальше хирург Дюбе, что желудок хороший, что пилор выход из желудка не затронут, что, одним словом, я, пробыв в госпитале 5 суток, выхожу из него под руку с поддерживающей меня женой, слабый, кружится голова, но, Боже, как чудесно! Какие великолепные каштаны, зеленые-зеленые! И какое ласковое, радостное небо! Какой живой Париж! Какие милые люди! Как весело мчит автобус! И вот дыра метро, но и там, под землей, какие плакаты на стенах, какие краски! Только слабость и ужасно есть хочется. А вот и моя квартира, мой кабинет, с которым я прощался, мой стол, забытые, покинутые письма, рукописи. Господи, неужели я еще буду писать? Сено под окнами внизу. Какая светлая она теперь. Вон старичок идет. Какой же милый старичок. А у меня нет его, образа его. Но он же тут, всегда со мною, в сердце. Радость о Господе. Я ем, лечусь, радуюсь, дышу. Через 2 недели мой вес 49 кило. Еще через 2 недели 51 кило. Болей нет. Я уже не шатаюсь, ступаю твердо. Занимаюсь даже гимнастикой. Какая радость! Я могу думать, даже читать и отвечать на письма. Во мне родятся мысли, планы, рождается желание писать. Нет, я еще не конченый. Я буду. Я молюсь, пробую молиться. Благодарю. Страшусь и думать, что он презрел меня, такого маловера. Но знаю, он презрел. Слава Господу! Слава преподобному! Ходатую! Вот уже 7 месяцев прошло. Я жил в горах, гулял, взбирался на высоту. Ничего, боли ни разу. Правда, я очень осторожен, держу диету, принимаю время от времени лекарства, глинку. Боюсь и думать, что исцелен. Но вот с памятного дня, с 24 мая, с первого дня в госпитале боли меня оставили. Совсем, может быть, вернуться? Но что бы ни было, я твердо знаю, преподобный всех нас покрыл, всех отстранил, и с нами законы наши земные, и стало возможным то непредвиденное, что повелело докторам внимательнее всмотреться, может быть, втайне и вопрошать, что это, и удержаться от операции, которая в кавычках была необходима. Может быть, операция меня не надо размышлять. По ощущениям своим я знаю, радостное со мной случилось. Если не говорю «чудо со мной случилось», так потому что не считаю себя достойным чуда. Но внутренне-то, в глубине, я знаю, что чудо благостью Господней преподобного Серафима милостью. 28 декабря 1934 года, Париж.